Глава 7. Стремление к целостности. Общая практика. Человек изучает себя, свои мысли и чувства как нечто отдельное от всего остального. Это заблуждение вроде тюрьмы для нас. Оно отделяет нас от наших личных желаний и чувств, испытанных к тем немногим, кто особенно близок нам. Мы должны освободить самих себя из тюрьмы, расширяя круги сочувствия, пока они не включат в себя все живые существа, всю природу во всей ее красе. Альберт Эйнштейн. Исторические организации всегда были местами, где люди показывались исключительно под маской, причем как в практическом, буквальном, так и в переносном смысле. Буквально маскарад мы видим, например, в облачении епископа, в костюме менеджера высокого ранга, в докторском белом халате, в униформе сотрудников супермаркета или ресторана. Униформа сигнализирует о ранге и профессиональной идентичности. Это также говорит о правах организации на сотрудника. Пока ты носишь эту униформу, ты не принадлежишь себе целиком. Твое поведение и внешность должны соответствовать заранее предопределенным, приемлемым образцам. Униформа воздействует и более тонко. Люди часто ощущают, что, одевшись утром на выход, они обязаны закрыть в себе наглухо то, что они есть на самом деле. Мы надеваем профессиональную маску, соглашаясь с тем, чего ждет от нас работа. В большинстве случаев это означает демонстрацию мужской решительности, уверенности и силы, скрывание сомнений и уязвимости. Женскими чертами личности, заботой, активным интересом, привлечением внимания часто пренебрегают или полностью отказываются от них. Рациональность ценится выше, чем любое другое проявление интеллекта. Большинство мест работы не приветствует эмоциональную, интуитивную и духовную часть личности. Это ощущается как что-то ненужное. Организации по большей части в полном смысле этого слова лишены души. Это места, неблагоприятные для более глубоких частей нашей личности и наших потаенных душевных устремлений. Вы можете оценить, что за организация перед вами по количеству лжи, необходимой, чтобы считаться ее частью. Паркер Палмер. Что заставляет нас, когда мы отправляемся на работу, отказываться от столь многих составляющих нашей личности? Это игра страхов, заговор. В него втянуты как сотрудники, так и организации. Организации боятся и не хотят, чтобы люди приносили себя на работу целиком, во всей своей уникальности, со всеми своими капризами, причудами, домашними нарядами. Кажется, что тогда работа очень скоро превратится в хаос. В армии давно заметили. Людей, считающих, что их легко заменить другими такими же, гораздо легче контролировать. Работники, в свою очередь, боятся и не хотят показать, кто они есть на самом деле. Ведь тогда они навлекут на себя критику и насмешки. Окружающие сочтут, что их поведение странно и неуместно. Очевидно, что гораздо безопаснее скрывать истинное лицо за профессиональной маской. Древние традиции всего мира понимают проблему гораздо глубже. В глубине души каждый из нас знает, что мы все очень тесно связаны. Мы части целого, но эту истину мы забыли. Мы рождены все разделять и вырастаем, отделяясь от более глубоких уровней самих себя, а также от людей и от жизни вокруг нас. Между тем, самое главное и потаенное наше жизненное стремление, говорит нам древняя мудрость, состоит в том, чтобы вернуть утраченную целостность, как внутри нас самих, так и в наших связях с внешним миром. Этот духовный призыв вызывает к жизни второе важнейшее открытие бирюзовых организаций – создание особой жизненной сферы, пространства, поддерживающего нас на пути к целостности. Если мы все же решаемся быть на работе теми, кто мы есть на самом деле, начинают происходить просто невероятные события. Каждый раз, отказываясь от части себя, мы тем самым отсекаем себя от части нашего потенциала, способности к творчеству и источников жизненной энергии. Неудивительно, что множество мест работы в результате воспринимаются как безжизненные. Обретя целостность, мы начинаем жить полной жизнью. Мы в восторге обнаруживаем, сколько же у нас сил, намного больше, чем мы могли бы себе представить. Из наших взаимоотношений с коллегами исчезает то, что часто отравляет впечатление от работы и мешает добиваться хороших результатов. Работа становится способом помочь друг другу выявить свою внутреннюю силу и открыть для себя свое призвание. Самоуправление многое делает для того, чтобы мы могли полнее проявлять себя. Если нет считанных возможностей для продвижения по службе, нет боссов, которым надо понравиться, нет соперников, которых надо отпихивать локтями, большая часть яда внутренних интриг улетучивается. В исследуемых мной самоуправляющихся организациях мне постоянно приходилось слышать: «Здесь я могу быть полностью самим собой. У меня нет начальника, заглядывающего через плечо. Нет подчиненных, которых надо держать по струнке. Нет коллег, потенциальных соперников. Тут мы можем, наконец, расслабиться, сосредоточиться на работе и сделать то, что хочется. Чтобы объяснить, каким образом самоуправление создает здоровый подход к работе, люди в таких организациях часто обращаются к архетипу «родитель-ребенок-взрослый» из трансакционного анализа, разработанного Эриком Берном. Связь между руководителем и подчиненным часто принимает вид нездоровых отношений «родитель-ребенок». В самоуправляющихся организациях система побуждает нас вести себя на уровне «взрослый-взрослый», независимо от разницы в образовании, возрасте и опыте работы. В системе, основанной на равенстве отношений, заметив в вашем поведении черты поведения родителя или ребенка, коллеги быстро дадут вам понять, что такого им не нужно. Брайан Робертсон, создатель Holacracy, иногда пользуется другим набором архетипов для описания способности самоуправления вывести взаимоотношения людей на более здоровый уровень. Он предлагает вместо того, чтобы быть преследователем, спасителем или жертвой, стать бросающим вызов коучем или творцом. Мне всегда нравился треугольник Карпмана, модель преследователь-спаситель-жертва. Можно заметить, как эта модель непрерывно воспроизводится в организациях, где люди сводят все отношения к этому паттерну. Я думаю, в такой структуре особенно хорошо виден эффект холократии. В холократии очень нелегко стать жертвой. Это возможно, конечно, но с большим трудом, потому что окружающий мир все время держит перед тобой зеркало и говорит: «Ты можешь справляться со своими напряжениями». Если ты выберешь роль жертвы, это только твой выбор. Причем, возможно, ты выбрал это просто потому, что не знаешь, что еще можно сделать, а не потому, что кто-то преследует тебя. Ты можешь продолжать следовать этому паттерну, если таков твой выбор. Такой подход сильно ускоряет процесс перехода личности к стадии творца. Ладно, хорошо, позвольте мне предложить, позвольте мне справиться с напряжением, позвольте мне сделать что-то, чтобы изменить окружающую меня среду. До того, как появилась холократия, для меня, как для главы организации, призванного решать ее проблемы, было проще свести свою работу к роли преследователя. Холократия предлагает более мощную альтернативу. Теперь я могу стать бросающим вызов. Теперь я могу сказать: «Итак, что вы собираетесь делать? Все в вашей власти. Каков ваш следующий шаг?» Я могу задавать вопросы, я могу ободрять и подбадривать. Бернар Мари Шике, один из наших выпускников и холократических коучей, в прошлом следовал паттерну спасителя. Его история — это прекрасная иллюстрация того, как быстро он заходит в тупик, выполняя свою работу в образе спасителя-преследователя и пытаясь постоянно помогать другим. И как холократия дала ему возможность перейти к роли коуча и сказать: «Все, я больше никого не спасаю», поскольку в этой среде попросту нет жертв, нуждающихся в спасении. Самоуправление значительно уменьшает скрытый страх, гнездящийся на всех уровнях организации. Этот страх мешает нам быть самими собой на работе. Некоторые организации, такие как Holacracy One и Morningstar, маниакально сосредоточены на самоуправлении и не видят никакой необходимости в других процессах для поощрения индивидуальной и коллективной целостности. Другие организации находят, что при отсутствии иерархии постоянное пребывание среди равных может оказаться нелегким делом. У каждого из нас своя история, свой опыт, какой-то личный багаж, и мы приносим все это с собой на работу. Присутствие других может вызвать желание нравиться, или желание быть совершенным, или желание выглядеть компетентным и успешным, или желание подчинять других, или наоборот, подчиниться. Но именно в трудности быть полностью самим собой бирюзовые организации видят возможность выхода. В этих организациях создаются процессы, в ходе которых люди могут поддерживать друг друга во внутренней работе, одновременно выполняя внешнюю работу для общего дела организации. Такая постоянная поддержка необходима, потому что наши внутренние страхи пробуждаются каждый раз, когда открывается возможность учиться новому и расти в сторону большей целостности. Появляется шанс восстановить связь с теми частями своей личности, которыми обычно пренебрегают, стараясь задвинуть в тень. Человеческая сущность должна иметь возможность проявиться. Большинство процессов, побуждающих нас к восстановлению целостности, на удивление просты. И все же мы настолько привыкли к строгим, почти аскетическим ограничениям на работе, что такие процессы могут показаться неуместными в профессиональном контексте. Возьмем, к примеру, SoundsTrue, компанию, расположенную в Колорадо. Она занимается тем, что распространяет семена учений духовных мастеров через аудио и видеозаписи, книги, онлайн-семинары. Сначала только одна Тами Саймон, основатель SEO-компании, приводила на работу свою собаку. Бизнес расширялся, стали появляться новые сотрудники, и они поинтересовались, нельзя ли им тоже приводить с собой собак. Тами не видела причин отказать, кроме одной потенциальной проблемы, решенной с помощью неубедительной угрозы. Три какашки, и вы уволены. Сегодня на собраниях в компании нередко можно увидеть 2-3 собак, лежащих на коленях у хозяев. В компании 20 собак на 90 сотрудников. В присутствии собак, как заметили все сотрудники, происходит нечто особенное. У животных есть способность приближать нас к земле, вызывать лучшие стороны нашей натуры. Простая возня с собаками умиротворяет, воссоединяет нас с нашей телесностью, успокаивает мечущийся рассудок. Когда мы чешем собаку коллеги, а коллега чешет нашу собаку, мы потихоньку создаем сообщество. Решение открыть дверь компании собакам положило начало и более человечной жизни. Нечто похожее случилось в Патагонии, компании-изготовители одежды для активного отдыха. В ее штаб-квартире в Вентуре расположен развивающий детский центр для детей-сотрудников в возрасте от нескольких месяцев до детсадовского возраста. Детский смех и болтовня – привычные офисные звуки, доносящиеся с игровой площадки во дворе. От детей за столами родителей за обедом в столовой. Нередко можно увидеть, как мать кормит ребенка прямо на совещании. Взаимоотношения на работе изменились неуловимо, но глубоко. Едва сотрудники увидели друг в друге не только коллег, но и людей, способных к всепоглощающей любви и заботе о детях. Если коллеги только что вместе играли с детьми за обедом, им гораздо труднее вцепиться друг другу в глотки за столом переговоров. Трудно назвать возможность взять с собой на работу детей или животных потрясением основ. И все же за полтора десятка лет консультирования и коучинга я не встречал других организаций, практикующих подобное. Это невольно наводит на мысли о том, как далеко можно зайти в безумном желании разделить все и вся, если считать его чем-то совершенно обычным и нормальным. Конечно, некоторые могут мне возразить, что животные и дети отвлекают от работы. Я пришел к заключению, что здесь заложено нечто более глубокое. Мы чувствуем себя в безопасности, когда демонстрируем на работе только самую малую часть себя. Поначалу нам не нравится идея присутствия детей или животных, именно потому, что рядом с ними очень трудно скрывать от коллег иную часть себя, умеющую заботиться и любить. Создание безопасной и доверительной среды общения. Несмотря на все наши страхи, на самом фундаментальном уровне, некая часть нас самих упорно стремится к целостности. Она хочет соединить разъединенные части нашей личности и обратиться к истине, заложенной в нашей душе. Но отчего же тогда целостности так трудно достичь, а разделять наоборот очень легко? Показать всего себя целиком страшно, ведь мы открываем на показ свою истинную суть. Самое драгоценное, что в нас есть, может подвергнуться критике, насмешкам или отторжению. Паркер Палмер, преподаватель, писатель и общественный деятель, всю жизнь занимается проблемой условий, необходимых для обретения целостности в сообществе коллег. Какая окружающая среда позволит нам услышать правду своей души и последовать за ней? Мой ответ основан на единственной метафоре, лучше всего, на мой взгляд, отражающей сущность души и ее тайны. Душа – это дикое животное. В точности, как дикое животное, душа вынослива, обладает огромным запасом сил, изобретательно, находчиво и самостоятельно. Она знает, как выживать в трудных условиях. Многие узнают об этих качествах в тяжелейшие минуты жизни, когда все, на что мы привыкли опираться, полностью изменяет нам. Разум бесполезен, чувства мертвы, воля бессильна, эго поколеблено и грозит рухнуть. Но иной раз, снова углубившись в чаще внутренней жизни, мы ощущаем присутствие чего-то такого, что знает, как остаться в живых и помогает идти дальше. Это нечто, как я полагаю, наша выносливая, цепляющаяся за жизнь душа. Но несмотря на выносливость, душа наша пуглива и недоверчива. В точности, как дикое животное, она скрывается, ищет безопасности. Уходит в густой подлесок, особенно если вокруг люди. Если мы захотим увидеть дикое животное, нам никогда не придет в голову ломиться напролом сквозь лес и кричать ему «Выходи!». Мы двигаемся по лесу очень тихо, терпеливо сидим под деревом, дышим запахом земли, растворяемся в окружающем нас мире, и тогда существо, которое мы ищем, возможно, покажется нам. К сожалению, сообщество в нашей культуре слишком часто означает группу людей, ломящуюся через лес, гоня душу прочь. При таких обстоятельствах могут проявить себя разум, эмоции, воля, эго, но только не душа. Мы отгоняем от себя все душеполезное, вроде уважительных отношений, доброжелательности, надежды. Идти напролом. Вот какому совместному существованию в организациях мы обучаемся. Между тем, чтобы прогнать недоверчивую душу прочь, достаточно саркастического комментария или иронического взгляда на совещании. Если мы хотим призвать к работе все, что в нас есть, включая и недоверчивый внутренний голос души, в организации необходимо создать безопасную и доверительную атмосферу. Мы должны научиться распознавать и отслеживать невинные на вид слова и действия, подрывающие безопасность и доверие в сообществе коллег. RHD – некоммерческая организация из Филадельфии. Это прекрасный пример организации, в течение 40 и более лет создающей и совершенствующей безопасную и доверительную рабочую среду, способствующую проявлению человеческой целостности. Начало RHD положил в 1970 году контракт на $50,000. В местном сообществе одного из пригородов Филадельфии создавалась психиатрическая служба. Сегодня 4600 сотрудников организации в 14 штатах предлагают свои услуги на сумму около $200 миллионов десяткам тысяч нуждающихся. Организация располагает домами и приютами для психически больных, умственно отсталых, страдающих алкоголизмом и наркоманией, привлекавшихся к уголовной ответственности и бездомных. Кроме того, в RHD входят амбулаторные психиатрические центры, организация помогает трудным детям в школе и на дому. Показать всего себя полностью страшно. Нам нужна среда, где мы будем чувствовать себя в безопасности, если нам надо поделиться с другими самым сокровенным, своими талантами, своими стремлениями, своими опасениями. В RHD, как и в AES, а также в AVI, открыто и ясно установлено несколько фундаментальных предпосылок. И они формируют отношение к людям и работе. RHD формулирует свои предпосылки так. Все люди имеют равную человеческую ценность. Каждый человек по своей сути добр, пока не доказано обратное. Не существует единственного правильного способа решения корпоративных проблем. Каждую из программ RHD ведет одна самоуправляющаяся команда, насчитывающая в среднем 20, а максимально от 40 до 50 человек. Units, так называются эти команды, поощряют к определению собственной цели, ощущаемой как осмысленная, наполняющей команду чувством гордости и исключительности. В юнитах не существует должностных инструкций. Команды отвечают за деятельность программы в целом, от определения стратегии до набора сотрудников и закупочных операций, от бюджета до отслеживания результатов. Центральный аппарат в штаб-квартире организации минимален. Специалисты, например, из бюджетного отдела, помогают командам в финансовых вопросах. Или специалисты внутреннего контроля качества лечения могут консультировать команды. Но окончательное решение остается за юнитом. У команд есть лидеры, юнит-директора, юнит-директор. Как и лидеры команд в ФАВИ, юнит-директора не обладают властью навязывать единоличное решение нанять или уволить сотрудника. Над командой нет менеджеров среднего звена. Есть лишь хаб-лидеры, поддерживающие несколько команд, так же как региональные коучи в Бюрдзорг поддерживают команды медсестер и медбратьев. Хаб-лидеры должны быть осведомлены об основных существующих или потенциальных проблемах юнита. Они могут консультировать или помогать, но ответственность за принятие решений лежит на команде. У лидеров нет бизнес-целей, они не отвечают за финансовые результаты деятельности юнитов. Структура организации такова, что юниты, предлагающие одинаковые виды медицинских услуг, не группируются вокруг одного и того же хаб-лидера. Один и тот же лидер может поддерживать интернат для душевнобольных, убежище для бездомных и программу помощи трудным детям. Роберт Фишман, основатель и CEO RHD, объясняет причины подобного подхода так. Поскольку ни один человек на уровне посредника не может знать всех подробностей, знания, необходимые для оказания наших услуг, не уходят в центр, а распределяются в среде менеджеров на местах. Таким образом, мы избегаем штампованного однообразия, корпоративной унылости и вялости в работе. Все это вместе взятое формирует необыкновенную, яркую и предприимчивую организацию. Сотрудник Деннис рассказывает. Свобода началась с первого же дня выхода на работу. Как и большинству сотрудников RHD, нам не дали должностной инструкции. Многие наши служебные обязанности мы назначали себе сами и сами же следили за их выполнением. Всяких должен и обязан очень мало. Просто предполагалось, хотя и не обязательно утверждалось, что мы должны делать что-то полезное для других. Если мы подходили к делу творчески, инициатива никогда не подавлялась. Даже наоборот приветствовалась. Каждый из нас понимал, до чего нам повезло. мы все могли бы, не задумываясь, рассказать немало печальных историй, как нашим знакомым пришлось работать в совсем других условиях. Рассказ об RHD – это история удивительного успеха. В течение 40 лет с момента основания компания ежегодно росла в среднем на 30%. 200 подразделений с оборотом 2 миллиарда долларов все это время были наделены правом самостоятельно принимать решения, и компания не потеряла ни одного клиента из-за плохого управления. Но цифры – лишь часть истории. Успех RHD основан на безмерной каждодневной заботе о тысячах несчастных. Вот один типичный для RHD случай. Его вспоминает Боб Фишман, основатель и CEO организации. Это был один из звонков, раздающихся в пятницу в 5 часов вечера, когда мысленно вы уже на выходных. А в данном конкретном случае это была еще и пятница перед 4 июля.
США – национальный праздник, День независимости.
Иными словами, вы уже на полпути к двери и боретесь с искушением не брать трубку. Звонил работник государственной социальной службы. Местный департамент системы помощи умственно отсталым не нашел ни единой свободной койки во всем Коннектикуте, сообщил он. И до конца праздников никто эту гору с места не сдвинет. Чиновник понятия не имел, что же теперь делать с человеком, только что попавшим под его ответственность. Рик, 45 лет, умственно отсталый, перепуганный, никому не нужный, после того, как внезапно умер его отец, сидел в отделении неотложной помощи в больнице, где отцу делали несложную хирургическую операцию. Может ли RHD сделать что-нибудь? Хоть что-нибудь? Пол, глава юнита в Коннектикуте, сходу ничего придумать не смог. Он знал, что все койки RHD, скорее всего, заняты. Точно так же, как и в государственных больницах. И тем не менее, несмотря на неопределенность, несмотря на праздник, несмотря на позднее время, Пол, не колеблясь, ответил: «Да, конечно, мы поможем». Он не был по долгу службы обязан принимать важные решения, но знал, что как юнит-директор RHD располагает полномочиями и ответственностью, чтобы сделать хоть что-нибудь. Пол вспомнил, что работал с Риком несколько лет назад. Рик мог вести себя агрессивно, бить людей и ломать вещи. У него был двойной диагноз. Он и отставал в развитии, и был психически болен. Стало ясно, что Рик – это действительно сложный случай. Но я был уверен, что мои сотрудники и пациенты с ним справятся, особенно если подготовятся. Через несколько часов после телефонного звонка от госчиновника Пол мобилизовал команду Sunset House, одного из наших учреждений совместного типа. Команда Sunset House предлагает услуги круглосуточного ухода за умственно отсталыми людьми. И в ту же пятницу Мэри, медсестра Sunset House, связалась с лечащими врачами Рика и нашла способ доставить рецепты на его лекарства в Sunset. Не самая легкая задача. Трейси, администратор, организовала команду, быстро переоборудовавшую офисное помещение в палату. Офис был очень мал. Слишком мал для длительного пребывания, но в тех условиях он свое дело сделал. У жителей дома было в тот день групповое мероприятие, и Кассандра, помощник юнит-директора, воспользовалась этим случаем, чтобы рассказать о Рике и его горе из-за потери отца. Кассандра и жители дома говорили, что дадут Рику временный приют в бывшем офисе, а в будущем, возможно, он и постоянно будет жить в Sunset House, если они смогут переделать гараж. Не всем это сразу понравилось. Но постепенно, один житель дома за другим, все стали соглашаться, что помочь Рику – это очень важно. И в ту же самую пятницу, когда Полу позвонили, Рика переправили из больницы в Sunset House. Один из сотрудников забрал его из больницы, и когда Рик открыл входную дверь, все жители дома горячо поприветствовали его. Пол вспоминает: «Рик улыбнулся, потому что узнал меня. Взглянул на улыбающиеся лица вокруг. Это мой новый дом», — радостно объявил он. Иногда, вспоминает Пол, «вы понимаете, что сделали нечто хорошее. И вот в тот самый день мы точно сделали что-то хорошее». Фишман развивает мысль дальше, уточняя, каким образом предпосылки, лежащие в основе работы RHD, создали культуру, внутренние процессы и механизмы принятия решений, позволяющих совершаться вот таким ежедневным чудесам. История Рика прекрасно иллюстрирует жизненно важную связь ценностей RHD и принципа делегирования полномочий. Наша первая фундаментальная предпосылка – все люди имеют равную человеческую ценность – побудила нас позаботиться, чтобы с уважением предложить Рику помощь в его отчаянном положении. Наша вторая предпосылка – все люди добры, пока не доказано обратного – позволило местному юнит-директору вместе с госчиновниками решить проблему быстро и без формальностей. Мы полагались на порядочность госслужащих и ожидали, что в будущем они покроют наши расходы. И нам действительно заплатили. Наша третья предпосылка. Не существует единого правильного способа решать корпоративные проблемы, обеспечила гибкость подхода, необходимую во всем, что мы делаем. Если бы мы решали проблему Рика из центрального офиса, у нас для принятия действительно мудрого решения не хватило бы информации ни о Рике, ни о возможностях местного отделения компании. Мы не смогли бы избежать задержек как раз тогда, когда надо спешить или неправильных шагов. А те ввергли бы Рика в еще большее отчаяние и доставили бы еще больше неудобств нашему клиенту, государственной социальной службе. Кроме того, персонал Sunset House чувствовал бы, что ему очень не кстати навязали пациента, что не способствует хорошей работе. Сотрудники RHD ничем не отличаются от сотрудников любой другой корпорации. Наделение полномочиями не делает людей совершенными. Мы лишь постоянно делаем то, что по нашим ощущениям мы призваны делать. Распоряжаться статусом, властью и деньгами в соответствии с нашими основополагающими предпосылками. Самоуправление принципиально важно, чтобы осуществлялась удивительная забота сотрудников RHD о людях. Им необходима полная свобода действий, чтобы мгновенно решить, как лучше помочь тем, кто поручен их ответственности. Но не менее важна и другая составляющая – безопасная и доверительная рабочая среда, и организация сумела создать ее в своих юнитах и в компании в целом. Это позволяет сотрудникам во всей полноте и глубине ощутить счастье заботы о других. Для любой организации не просто создать среду, где люди смогут, не опасаясь, открыть себя другим целиком и полностью. Тем более это сложно сделать RHD, чьи сотрудники изо дня в день имеют дело с людьми, с психически больными людьми, алкоголиками, бывшими заключенными, умственно отсталыми, бездомными. В этом непростом окружении, где легко вспыхивает как вербальное, так и физическое насилие, организация создала и поддерживает безопасную и доверительную среду общения на рабочем месте. Основополагающие характеристики безопасной среды общения. Роберт Фишман вместе с женой написали книгу об RHD и ее внутренних процессах. В предисловии он упоминает, что с самого детства чувствовал желание создать принципиально новый тип работы. «Много раз по вечерам я слушал, как ссорятся мои родители, и пытался понять, почему они делают это снова и снова. Мои усилия и их результаты сформировали мое мышление и мою профессиональную деятельность на 50 лет вперед. Ссоры моих родителей всегда происходили по одному шаблону. Мать настаивала, что она права, а отец не прав, и вообще он плохой. Когда ссора достигала определенной точки, отец, немногословный человек, в гневе выскакивал из квартиры, постоянно демонстрируя матери, что может бросить ее. И меня. Мне тогда было 11 лет. Я понимал, что ни мать, ни отец не правы, и они оба совсем неплохие. Я не мог встать ни на чью сторону. Позже мое внимание привлекло то, как ссорились мои друзья. И я понял, что их жалобы по большей части легко объяснимы. Проблема в том, как именно они спорили. Еще не зная этого, я стал работать примирителем. Оглядываясь назад, я вижу, что сделал тогда еще один шаг в работе длиною в жизнь, пониманию человеческих взаимоотношений и поиску лучших путей разрешения конфликта. Никто из моих учителей в колледже и аспирантуре, кажется, не представлял себе, что такое здоровые человеческие отношения. Они, разумеется, учили меня всему тому, что связано с отношениями, но по большей части я изучал враждебные связи и способы обрести безопасность, которыми люди пытаются сохранить себя посреди войны, ими же и развязанной. Но большинство людей не находили вообще никаких способов выхода из ситуации. Почему? Мне это было очень интересно. На работе я подчинялся руководителям, верившим, что абсолютно правильно подходят к возникающим на работе проблемам. Они не сомневались. Чтобы их любимые решения всегда срабатывали, они вели себя как тираны. Зачем? Никакого видимого смысла это не имело. Очень медленно и постепенно стали вырисовываться некоторые ответы. Я знал, что мне нужно любить и быть любимым, как и всем нам. И я знал, что я хочу вести других на поиски иных, лучших способов совместной работы. Организация RHD возникла и развивалась как эксперимент. Теперь, 36 лет спустя, я могу уверенно сказать, эксперимент этот состоял в том, чтобы научиться создавать здоровое сообщество на рабочем месте. Создание безопасной и спокойной атмосферы начинается с сосредоточения внимания каждого на словах и действиях, могущих как создавать, так и уничтожать безопасную среду общения. К сожалению, как подчеркивает Боб Фишман, нас не учат такому в школе. В бирюзовых организациях тратят много времени и энергии на обучение каждого сотрудника определенному количеству основополагающих принципов, обеспечивающих здоровое и продуктивное сотрудничество. Некоторые из организаций, описанных в этой аудиокниге, пришли к тому, что зафиксировали фундаментальные правила в специальном документе. Компания RHD, например, внедрила за годы своей работы изящный и точный «Биль о правах и обязанностях сотрудников и клиентов». «Bill of Rights and Responsibilities for Employees and Consumers». Первые два параграфа разъясняют цель организации. Создание на рабочем месте безопасной среды общения и конструктивного управления конфликтом и гневом. Следующие параграфы посвящены самоуправлению. Исходный пункт – конфликты избежать нельзя, а вот враждебного поведения можно. Корпорация выбрала в качестве основы деятельности несколько основных предпосылок. Одна из них гласит, что существует множество правильных способов или путей принятия решения, поскольку не существует одной истинной или абсолютной реальности. Каждый человек в некоторой ситуации имеет свое собственное видение реальности, свое собственное мнение насчет того, какой образ действий самый эффективный. Эта предпосылка позволяет нам понять, что конфликт неизбежен и что люди на работе обязательно будут не соглашаться друг с другом. Но в то время как конфликты различия или разногласия ожидаемы, вспышки гнева или иные враждебные выражения неприемлемы. Члену сообщества RHD важно уметь: а. отделять себя от своего собственного желания быть правым, чтобы услышать и оценить по достоинству взгляды на реальность и мнение остальных. Б. различать мысли, то, что происходит у вас в голове, и поведение, то, что вы делаете или говорите. Далее в документе подробно описываются 5 неприемлемых выражений враждебности. Первое. Унижающая речь и поведение описана следующим образом. Унижающая речь и поведение включает любое вербальное и невербальное поведение, воспринимаемое кем-то как подрывающее его самоуважение, предполагающее, что его человеческая ценность ниже, чем у других. Такое поведение включает обидные слова, насмешки, сарказм или иные действия, принижающие достоинство человека, и не исчерпывается этим списком. Унижение человека такими физическими проявлениями, как закатывание глаз во время чьей-либо речи, или подобной мимикой или жестами, отрицает важность человека как члена сообщества и также неприемлемо. Любой, кто столкнулся с враждебным поведением, имеет право и обязанность вынести его на рассмотрение как проблему. Другие выражения враждебности – негативные замечания о третьем лице, угроза оставить без помощи, опровержение иного видения реальности, угрозы или вспышки гнева – описаны столь же точно. Основополагающие принципы выводят разделяемые всеми ценности на следующий уровень. Они описывают образ мысли и поведения, могущие как создавать, так и уничтожать безопасную и здоровую среду общения на работе. В зеленых организациях первыми стали создавать культуру, основанную на разделенных всеми ценностях, в той или иной форме включающих честность, уважение и открытость. Детализированные фундаментальные принципы бирюзовых организаций по существу вывели идею разделяемых всеми ценностей на новый уровень. RHD далеко не первая организация, выработавшая подобный и подробный биль о правах и обязанностях. Morningstar создала документы под названием «Видение организации», «Organizational Vision», «Принципы коллеги» и «Заявление об общей философии бизнеса», «Statement of General Business Philosophy». В FAVI есть свои карточки, «Features». Холократия и Конституция. Эти кодексы дают представление о концепции безопасной и продуктивной среды общения на рабочем месте. Они снабжают сотрудников терминами, с помощью которых можно описывать здоровые взаимоотношения и проводят четкие границы между рекомендуемым и неприемлемым поведением. Процессы, побуждающие к дискуссиям о ценностях и фундаментальных принципах. Разумеется, чтобы ценности стали живой жизнью организации, нужно нечто большее, чем документ. Многие участники этого исследования решили начать с самого начала. В рамках программы адаптации к новому месту работы все новые сотрудники приглашаются принять участие в семинаре, посвященном ценностям компании и фундаментальным принципам ее работы. Так в организации создается общий язык и общие ориентиры. Самоуправляющиеся компании обнаружили также, что помимо вступительного тренинга, полезно регулярно отводить время на обсуждение ценностей и фундаментальных принципов компании, чтобы они оставались живыми и действующими. Есть сотни способов проводить такие мероприятия. Вот некоторые из них. День ценностей. Многие организации учреждают ежегодный день ценностей, отмечаемый всей компанией. Туда приглашается каждый. Через игру и самоанализ все мысленно возвращаются к цели компании, ее ценностям, основополагающим принципам и проверяют себя. насколько они вместе и каждый по отдельности живут в соответствии с ними. В RHD, например, день ценностей – крупное событие. Все веселятся, поют, танцуют. Люди отмечают и укрепляют свою приверженность удивительной культуре этой компании. Собрания, посвященные ценностям компании. Каждые два месяца все коллеги в RHD приглашаются на совещание по воплощению в жизнь ценностей компании – Values Implementation Meeting, где можно обсудить сложности освоения ценностей компании или предлагать изменения в Билль о правах и обязанностях. Собрания эти всегда многолюдны. Боб Фишман, основатель организации, старается каждый раз присутствовать на них. Ежегодный опрос. Многие организации регулярно организуют дискуссии о своих ценностях и основополагающих принципах в форме ежегодных опросов. В AES, например, добровольные рабочие группы ежегодно разрабатывают новый набор вопросов и рассылают их по всей организации. Каждая команда обязана, это одно из основных правил, обсудить итоги опроса в формате наиболее для них удобном. Простор для размышления. Согласно древним учениям, нам необходимо время от времени побыть в тишине и размышлении, чтобы успокоить разум и позволить истине проявиться на поверхность из глубин личности. Все больше людей интересуются различными видами созерцательных практик. Медитация, молитва, йога, прогулки на природе. Они становятся частью повседневной жизни. Во многих организациях, описанных в аудиокниге, на работе устраивают комнату тишины. В других проводят занятия по медитации и йоге. Это открывает путь индивидуальному размышлению и сосредоточению во время рабочего дня. В некоторых организациях пошли еще дальше. Там практикуют совместное самосозерцание через такие процессы, как групповой коучинг, стороннее наблюдение за работой команды, размышления в составе большой группы, дни молчания. На примере немецкой компании Heiligenfeld, вероятно, лучше всего видно, насколько глубоко практики сосредоточения и размышления могут быть укоренены в повседневной жизни. Эта быстрорастущая компания насчитывает 630 сотрудников, в состав входят 4 психиатрические больницы и реабилитационные центры в центральной части Германии. Оригинальную идею Heiligenfeld разработал и осуществил врач-психотерапевт Иоахим Галушка. В 1980-е годы он почувствовал, что психотерапия пациентов в психиатрических больницах требует более целостного, холистического подхода. Ему хотелось добавить духовный и трансперсональный подход к методам классической психотерапии. Вскоре Галушка обнаружил, ни одна из больниц, с которой он вел переговоры, не готова к такому подходу. Но в 1990 году ему неожиданно встретился Фриц Ланг, предприниматель и владелец старинного, но несколько потерявшего свой блеск отеля в Бад-Киссингене. Вместе они решили переориентировать отель и создать небольшую, всего на 43 койки, психиатрическую больницу с холистическим подходом к лечению. Начинание ждал неожиданный успех. Клиенты ехали со всей Германии и со всей Европы. Через 20 лет Heiligenfeld стал сетью лечебных учреждений на 600 коек с перспективой дальнейшего расширения. Доротея Галушка, жена Иоахима и тоже психотерапевт, поделилась со мной потрясающей историей лечения одной из пациенток Heiligenfeld. Я говорила с новой пациенткой. У нее диагностировали тяжелый психоз. Женщина 55 лет страдала от депрессии, была в состоянии тревоги. Она никогда в жизни не работала, и ее состояние долгое время не позволяло ей даже выйти из дома. В ходе беседы меня осенила догадка. Женщина вполне могла быть психически нездорова, но она, похоже, обладала невероятной интуицией. Не связана ли ее тревога с тем, что она просто не знала, что делать с такой силой? Мое подозрение подтвердилось в конце беседы. Я в то время была беременна, и эта женщина вдруг совершенно неожиданно сказала мне: «Какой красивый мальчик! Какая жалость, что он до сих пор не развернулся головкой вниз». Она была права в обоих случаях. Но откуда она могла такое знать? Я посоветовала ей научиться управлять своей психической силой. Она записалась на курс известного преподавателя. Мы помогли ей справиться с депрессией, но ключом к ее исцелению стало обучение. Сейчас пациентка просто преобразилась. Она успешно практикует и предлагает свои таланты миру. То, что сводило ее с ума, теперь дает ей средства к жизни и наполняет ее смыслом. Конечно, не каждый пациент Heiligenfeld может похвастаться такой замечательной историей, но она хорошо иллюстрирует суть этого лечебного учреждения. Холистический подход к лечению психических проблем, открывающий дорогу к исцелению там, где не действуют более узкие концепции психотерапии. Heiligenfeld удивительное место и не только из-за пациентов. Там все исполнено жизнью и энергией. Кроме того, эта компания – обладатель внушительного количества званий и наград. И среди них есть и лучшее место работы среди медицинских учреждений Европы. Размышления в составе большой группы. Среди множества новаторских управленческих процессов, разработанных в Хейлигенфельд за эти годы, его сотрудники особо выделяют один. На их взгляд, именно он делает компанию совершенно уникальным местом работы. Каждый вторник по утрам 350 сотрудников компании собираются вместе на час с четвертью, чтобы принять участие в совместном размышлении. В идеале участвовать в нем должны все сотрудники. Но некоторые могут быть заняты с пациентами. Кроме того, известное ограничение накладывает и размер самого большого из имеющихся помещений. Каждый вторник на повестку дня выносится новая тема, актуальная на данный момент и требующая обдумывания. Недавние собрания были посвящены размышлениям на самые различные темы. Как разрешать конфликты? Как справиться с неудачей? Ценности компании? Межличностная коммуникация? Бюрократия? IT-инновации? Управление рисками? Личное здоровье? Внимание к другим? Собрание всегда начинается с короткой презентации, обрисовывающей предмет встречи. Но суть ее заключается в совместном самоуглублении внутри небольших подгрупп. Возьмем тему «Как справиться с неудачей» и на ее примере рассмотрим порядок таких собраний в Хейлигенфельд. В небольшом докладе предлагаются способы хорошо справляться с неудачей, новые возможности, открывающиеся, если относиться к своим неудачам без осуждения, видеть свою неудачу с более высокой ступени сознания, как сигнал от жизни, приглашение расширить круг наших умений и нашего внимания к окружающему, стать в большей степени собой. После этого краткого вступления люди переставляют стулья, чтобы образовались группы от 6 до 10 человек. Далее присутствующих просят обдумать тему, как они справляются с неудачами в своей жизни, дома и на работе, индивидуально и в коллективе. Каждая группа выбирает фасилитатора, предлагающего несколько основных правил, чтобы создать пространство, где можно спокойно предаваться исследованию, не бояться быть самим собой со всеми своими слабыми местами. В рамках небольшой группы с помощью слушающих коллег люди решаются заглянуть глубже в себя и добыть новые идеи относительно себя и других. В определенный момент по комнате начинает передаваться микрофон, и те, кто чувствует потребность, делятся тем, что пришло в голову во время обсуждения. Результаты таких собраний не записываются, не принимаются к исполнению. Каждый уносит с такой встречи собственное личное знание. Часто размышления в большой группе позволяют появиться на свет плодам коллективного разума, а также решениям и инициативам, приходящим на ум после возвращения к работе. Этот процесс требует времени, 75 минут каждую неделю, и участие более половины сотрудников компании. Но в Хейлигенфельд говорят, что выгоды от таких занятий намного перевешивают затраты. Подобные большие групповые собрания – все равно, что спортивные тренировки со стимуляторами в масштабах всей компании. Организация в целом растет от одной обсуждаемой темы к другой, неделя за неделей. Так быстро, что в компании подумывают перейти на двухнедельный ритм, поскольку за неделю теперь просто не успевает возникнуть достаточно горячая тема для обсуждения. Совместный опыт таких встреч также питает чувство общности и развивает принятый внутри компании язык гораздо сильнее, чем любой другой известный мне внутренний процесс. Коллеги на постоянной основе еженедельно раскрываются в специальном пространстве общения, где создана безопасная и спокойная обстановка, соблюдаются некоторые основополагающие принципы, что приглашает людей на самом деле быть самими собой. Они учатся видеть друг друга в свете своей более глубокой человеческой сути, во всей красоте как сильных, так и слабых сторон. Доверие, сочувствие и сострадание, развивающиеся на таких собраниях, распространяются далеко за пределы помещения, где проводятся встречи. Эти чувства начинают пронизывать всю организацию. Один из сотрудников Хейлигенфельд как-то встал в конце такого вторничного собрания и сказал под одобрительный смех: «Знаете, мне хотелось бы немного Хейлигенфельд и дома». Сторонние наблюдения за работой команды. Большинство людей в условиях самоуправления работают в командах, и это неизбежно вызывает напряжение между людьми. Мы сталкиваемся с коллегами разных стилей жизни, разных предпочтений, разных взглядов. Можно, конечно, как это делается в большинстве организаций, делать вид, что ничего не происходит. А можно собраться с духом и взглянуть в лицо опасности, тем самым вырастая как личностно, так и коллективно. В Хейлигенфельд разработан простой процесс наблюдения за командами. Компания сотрудничает с 4 коучами со стороны. У каждого своя область наблюдения, взаимоотношения, организационное развитие, системный подход, лидерство. Есть несколько временных интервалов в течение месяца, когда команды могут назначить встречу с коучем. Команде рекомендовано собираться для встречи с коучем минимум раз в год. В среднем встреч бывает от 2 до 4. В ходе дискуссии с помощью внешнего наблюдателя коллеги могут изучить, какого рода напряженность появилась в отношениях и как дорасти до того, чтобы справиться с ней. Коучинг коллег. Сторонний наблюдатель за командой помогает справиться с проблемами, мешающими команде в целом. Коуч-коллега использует силу команды, чтобы помочь одному из ее членов в каком-то индивидуальном вопросе. В Бюрдзорг все медработники проходят тренинги Intervice, где изучают специальную методику коучинга, основанную на влиянии равных по положению, разработана в Нидерландах. Медсестра или медбрат, не способные справиться с каким-то вопросом, просит коллег по команде помочь решить проблему на групповой сессии коучинга. Как вести себя с клиентом, отказывающимся принимать жизненно важное лекарство? Как помочь престарелому пациенту принять помощь от своих детей? Как научиться говорить «нет» пациентам, чтобы уберечься от эмоционального выгорания? Когда медсестра или медбрат не могут справиться с подобными вопросами, часто оказывается, что за этим скрывается более сложная и непроработанная личная проблема. В таких случаях и может помочь сессия коучинга в группе коллег. Некоторые команды Бюрдзорг отводят на коучинг коллег 1 час ежемесячно. Другие прибегают к нему, если кто-то из членов команды просит об этом. Intervice, процесс, используемый в Бюрдзорг, имеет строгий формат и свод фундаментальных правил, чтобы группа не прибегала к слишком обычным для медицины советам и указаниям. Во время процесса члены команды по большей части могут задавать только открытые вопросы, подразумевающие неограниченное количество ответов. Для коллеги они становятся товарищами по путешествию в поисках разгадки. Так создается безопасная среда общения, приглашающая всех участников к внимательному слушанию, самовыражению, обнаружению своих слабых мест, необходимых составляющих для появления на свет внутренней истины. Цель состоит в том, чтобы медсестра или медбрат увидели свою проблему в новом свете и нашли свои собственные решения. Это одновременно и прекрасный, и простой процесс. Ощущение уважительной и сочувственной поддержки группы становится для многих новым и незабываемым опытом. Индивидуальный коучинг. Предлагать индивидуальный коучинг на определенных стадиях карьеры стало для многих организаций стандартной практикой. Чаще всего эта возможность предоставляется восходящим звездам, топ-менеджерам или же наоборот, кандидатам на вылет из организации. Несложно догадаться, что в бирюзовых организациях распространили практику индивидуального коучинга на всех коллег, независимо от их роли в организации. Программа коучинга компании RHD заходит еще на один шаг дальше. Она предлагает 10 бесплатных консультаций для сотрудников и или их семей каждый год. От сотрудников не требуют сообщать то, о чем шла речь на сессии коучинга, и разговор с коучем не обязательно должен строиться вокруг профессиональных проблем. Программа построена на уверенности. Если сотрудник ищет поддержки у внешнего консультанта, проблема достаточно важна и стоит заплаченных за нее денег. Молчание. Если мы хотим услышать мудрость и правду нашей души, нам надо найти время для того, чтобы замедлить темп и отдать должное молчанию посреди рабочего шума и суеты. В Soundstru каждый день в 8:30 утра звенит колокол. Сотрудники могут объединиться для 15-минутной групповой медитации или просто посидеть в тишине за столами. В Хейлигенфельд все новые сотрудники, как врачи, так и уборщицы, обучаются медитации в рамках программы адаптации к новому месту работы. Все психически больные пациенты также приглашаются на обучение медитации. Есть несколько постоянных еженедельных занятий групповой медитацией, некоторые только для сотрудников, на другие приглашаются и пациенты. Молчание в сообществе пугает именно по причине, объясняющей всю силу воздействия такой практики. Без слов, заполняющих нашу среду общения, мы получаем возможность услышать наши внутренние голоса. 4 раза в год в Хейлигенфельд организовываются Дни полноты сознания. Такой день пациенты и персонал проводят в молчании. Пациентов приглашают к абсолютному молчанию. Они носят значок с надписью «Молчание», чтобы напомнить друг другу об этом. Персонал говорит только в случае необходимости, шепотом, и носит значки с надписью «Полнота сознания». Mindfulness. В эти дни не проводятся психотерапевтические беседы. Вместо этого занимаются другими видами терапии. прогулками по лесу, рисованием или другой творческой активностью. Специальные занятия помогают пациентам подготовиться к такому дню. Выделены специальные места для неотложных разговоров, если пациент чувствует, что не может выдержать молчание. Большинство пациентов любят такие дни и просят организовывать их чаще, говорит Доротея Галушко. Примерно треть пациентов сталкивается с некоторыми своими теневыми сторонами и находит такой опыт тяжелым. Если молчание тяжело для вас, я говорю им, вам повезло. Люди, наслаждающиеся молчанием, просто хорошо проводят время, тогда как вы обретаете важный материал для терапии. Этого дня ждут и сотрудники. Совместная работа в молчании привносит особый вкус в отношения между коллегами. Достигается новый уровень взаимопонимания. Внимание не к тому, что коллега говорит, а к самому их присутствию, эмоциям, намерениям. Сторителлинг. В самоуправляющихся организациях, как и в организациях иерархического типа, доверие – секретный состав, и от него зависит производительность и хороший настрой. Но доверию трудно расцвести там, где каждый в той или иной мере скрывается под профессиональной маской. В результате у нас не просто снижается производительность труда. Где-то в глубине души наша человеческая сущность чувствует себя обманутой поверхностными взаимоотношениями, возникающими, если мы общаемся друг с другом не на тех уровнях, на каких общение действительно имеет смысл. Если мы хотим, чтобы рабочая атмосфера была исполнена доверия, если мы хотим установить глубокие, богатые и осмысленные взаимоотношения с коллегами, нам нужно больше показывать, кто мы есть на самом деле. Во многих компаниях вошло в моду, если команды плохо сотрудничают, созывать их на командообразующие мероприятия или тимбилдинг. Сходить вместе в боулинг может и приятно в качестве отдыха от работы, но в остальном на таких мероприятиях происходит все то же самое. Люди взаимодействуют лишь на поверхности. А на деле подобное совместное времяпрепровождение нисколько не способствует возникновению доверия или общности на хоть сколько-нибудь глубоком уровне. В нем отсутствует важный элемент, с помощью которого мы от начала времен создаем сообщество, а затем исторические хроники, исключительно важные для всех членов сообщества. Этот элемент – сторителлинг, процесс рассказывания историй. Мы потеряли связь с объединяющей силой рассказанных историй. А с утратой этой связи и отношения в наших сообществах обветшали и утратили силу. Открыть для себя заново живую силу истории необходимо. Вот как говорит об этом Паркер Палмер. Чем больше вы знаете о пути, пройденном другим человеком, тем менее вероятно, что вы не будете доверять этому человеку или любить его. Хотите знать, как построить доверие? Узнайте больше друг о друге. Узнайте об этом через простые вопросы, заданные по ходу дела, пока вы трудитесь вместе. Создайте рабочие места, не просто предоставляя людям работу, но и отдавая должное их душе. Именно так ткутся отношения в обществе, способном выстоять в дни кризиса, обеспечив всем необходимым в дни нужды. Эту ткань надо ткать до того, как нагрянет кризис. В самые тяжелые моменты уже поздно призывать к единству общества. Поэтому давайте убедимся и на словах, и на деле, что мы действительно создаем сообщество равных между собой коллег. Сообщества, сформированные настолько же вокруг самих людей, насколько вокруг их рабочих задач, сообщества, сформированные как вокруг живых душ, так и вокруг служебных обязанностей. Неудивительно, что Center for Courage and Renewal, CCNR, Паркера Палмера специально занимается исследованиями в области того, как сделать рассказывание историй составной частью жизни организаций. В этом некоммерческом центре создаются уединенные убежища с особой духовной атмосферой, чтобы помочь учителям, врачам, священникам и бизнесменам восстановить связь с их призванием, воссоединить должность и душу. Небольшая организация состоит из примерно 10 человек персонала поддержки и сети из 200 специально обученных фасилитаторов. За последние десятилетия они оказали помощь более чем 40 тысячам учителей и представителей других профессий в домах отдыха центра. CCNR использует самые простые процессы. С их помощью традиция рассказывать истории вплетается в повседневную жизнь организации. Например, когда все сотрудники собираются вместе на ретрит. Company Retreat. По программе ставятся вопросы, и каждый может ответить на них в течение 2-3 минут или свободно воздержаться. Расскажите нам о пожилом человеке, сыгравшем важную роль в вашей жизни. Расскажите о первом заработанном долларе. Процесс достаточно прост, но в то же время позволяет отбросить маску и поделиться с коллегами важными событиями, повлиявшими на формирование личности на пути к себе. Ретрит компании – вполне естественный повод для рассказывания историй, как и приход нового коллеги. Вполне естественно слушать истории, когда сотрудники выбираются на совместный отдых. Набор новых сотрудников – другой повод рассказывать истории. CCNR приветствует новых сотрудников на специальной встрече. Каждый из членов команды приносит предмет, символизирующий пожелание новому коллеге. Они по очереди вручают ему подарки и делятся пожеланиями. Этот процесс – прекрасный способ поприветствовать новичка и дать понять, что ему или ей здесь рады. Но он во многом помогает и остальным членам команды, поскольку они тоже узнают друг друга на более глубоком уровне. Каждое пожелание – это история, открывающая, чем рассказчик дорожит в отношениях с коллегами по работе. Похожий процесс происходит и когда кто-то оставляет CCNR. Команда обычно собирается на обед вместе с увольняющимся коллегой. Каждый готовится рассказать свою собственную историю о работе в организации уходящего коллеги. Конечно, истории рассказывают такие, чтобы сказать на прощание что-нибудь приятное. Но опять-таки эти истории многое открывают и о самом рассказчике. Чем он дорожит в других людях? Что его трогает? Чем он дорожит во взаимоотношениях на рабочем месте? Взаимоотношения меняют нас, открывают нас миру, пробуждают в нас нечто большее. Наши таланты становятся видны даже нам самим, только когда мы объединяемся с другими. М. Уитли, М. Келнер Роджерс. В берлинской школе ESBZ разработан необычный процесс укрепления сообщества коллег и доверия в нем, основанный на рассказывании историй. Час благодарности. Praise Meeting. Каждую пятницу после обеда вся школа, ученики, учителя, административный персонал собираются вместе на час в большом зале. Сначала они поют вместе песню, чтобы почувствовать общность. Все оставшееся время никак не расписано. На сцене стоит открытый микрофон. И есть одно общее правило. Мы здесь для того, чтобы поблагодарить друг друга. И следующие 50 минут ученики и учителя, если чувствуют потребность, выходят на сцену, берут микрофон и воздают должное или просто благодарят другого ученика или учителя за что-то, что те сделали или сказали на этой неделе. Затем говорящий возвращается на место, а на сцену идет кто-то еще. Каждый выступающий рассказывает, что важно, небольшую историю о двух людях, рассказчике и том, кого чествуют или благодарят, показывающую их с новой стороны в трудах и победах. Эти истории стирают границы между учителями и учениками. Борьба с трудностями – часть человеческого бытия. Каждый из нас иногда приходит в отчаяние, не может разобраться, заходит в тупик и нуждается в помощи. Но каждый из нас наделен и даром сочувствия, испытывает потребность поиска путей предложить свою поддержку, заботу и дружбу. Требуется определенная смелость, чтобы встать и похвалить других публично. Но в берлинской школе это стало обычным внутренним процессом. Ученики не стесняются рассказывать истории, звучащие забавно, трогательно, откровенно. Ученики и учителя считают еженедельные собрания отличительной чертой школы, процессом, определяющим ее необычайный дух, атмосферу сотрудничества, взросления. OzVision – японская интернет-компания, насчитывающая 40 сотрудников. В ней много экспериментируют с новаторскими подходами к менеджменту. Компания разработала два интересных внутренних процесса, включающих рассказывание историй. Каждое утро люди там собираются вместе своими командами для быстрого совещания под названием «Хорошее или новое». Нечто вроде проверки перед рабочим днем. Внутри каждой команды из рук в руки переходит кукла, как знак того, что можно высказываться. Тот, кто ее держит, может поделиться с остальными чем-то новым. Это может быть то, над чем он работает, достойные внимания новости из периодики, личной жизни или чем-то хорошим. Просто трогательной историей, которой хотелось бы поделиться с коллегами, связанной или не связанной с работой. Хороший способ начать рабочий день с короткого и радостного момента. Нечто вроде ритуала напоминающего. Давайте осознаем, что мы здесь, мы коллеги, и в то же время мы люди. Другая практика из опыта OzVision тоже связана со сторителлингом и призвана поддерживать дух благодарности внутри организации. Каждый коллега может раз в год взять дополнительный свободный день. День благодарности. Сотрудник получает $200 из фонда компании. Их можно потратить любым способом, чтобы поблагодарить кого-то в течение дня. Это может быть коллега, но может быть и родитель, друг, сосед или давний, но не забытый учитель начальной школы. Правило есть только одно. По возвращении сотрудник или сотрудница должны рассказать, кому и что они подарили, как этот дар был принят. Представьте, как все происходит в OzVision. В компании 40 сотрудников. Таким образом, в среднем коллеги там слышат по 3 или 4 такие истории каждый месяц. Часто это глубоко личные истории. Коллеги делятся тремя весьма значимыми моментами своей жизни. Когда было посеяно семя благодарности? В чем выразилась благодарность? Как были приняты и дар, и благодарность? Сторителлинг не обязательно опирается исключительно на слова, как это иллюстрируют два ритуала, разработанные в компании SoundTrue. 5 лет назад одна из коллег взяла на себя устройство еженедельного арт-салона. Были приглашены все желающие разделить с другими страсть к искусству. Стены офиса по пятницам заполняются фотографиями и рисунками. Имеется небольшая сцена для выступлений. Кто-то предпочитает пение, некоторые песни о жизни в компании стали местными хитами. Другие жонглируют или танцуют танго. Коллеги развлекались с таким удовольствием, что ежегодное шоу салона стало большим событием. Тами Саймон, основатель компании, не участвовала в организации первого арт-салона, но признает его важность как элемента культуры компании. «Я поняла, что говорят людям эти события. Ты можешь стать цельным человеком. Эта часть тебя, может быть, не нужна тебе для повседневной работы. Но ты можешь еще и жонглировать 5 шарами, и это круто. В пятницу вечером мы с удовольствием сядем, выпьем бокал вина, посмотрим на твое представление и оценим тебя по достоинству еще и с этой стороны. Такие события — составная часть подхода, помогающего, как я думаю, ощутить то, что мы есть на самом деле во всей полноте, тоже искренне приветствуется. Потому что мы действительно рады этому. Мы хотим это видеть». Другой ритуал SoundTrue — пижамный день, Pajama Day. По уже полузабытым причинам кто-то когда-то предложил приветствовать весну особенным образом. Каждый, кто пожелает, может позавтракать в офисе в пижаме. Те, кто решились на это впервые, до того веселились во время завтрака, что решили провести в пижамах остаток дня. С тех пор это событие повторяется ежегодно. Сейчас уже 90% сотрудников приходят на работу в пижамах. Вручается приз за лучший наряд. В этом году приз поделили ансамбль из 2 пижам, хозяина и собаки, мужчина в бигуди и короткая шелковая штучка. Подробнее мне не объяснили. Пижамный день стал настоящим событием. Люди ждут его, готовятся, иногда задолго до срока. Как весьма неординарное событие, он становится источником историй. Каждая пижама — история о том, кто ее носит. Почему ты выбрал именно такой наряд? Сохранять профессиональную маску труднее, если каждый дефилирует по офису в забавной одежде для сна. Любопытно, что ни арт-салон, ни пижамный день не были предложениями HR-службы или SEO. В среде, где безопасно и спокойно, можно быть самим собой. Ритуалы, вроде описанных, кажется, возникают спонтанно. У каждого из нас глубоко внутри заложена потребность быть услышанным и увиденным во всей своей человеческой сути, как забавным и странным, так и серьезным и ответственным. И мы стремимся создавать связи между собой на всех этих уровнях. Собрания. Собрания могут обнаруживать как лучшие, так и худшие стороны человеческой натуры. В лучшем случае на собрании присутствие других помогает нам вслушаться в себя, услышать то, что нас действительно беспокоит. Паркер Палмер называет это «услышать друг друга в речи». Hearing each other into speech. К сожалению, по большей части собрания в компаниях представляют собой игрище наших эго, заставляющих наши души бежать прочь. Никто не любит теряться на публике, искать и не находить нужного аргумента в споре или видеть, как его точку зрения уничтожают на собрании коллег. Для ощущения безопасности и уверенности в себе некоторым непременно нужно навязать свою волю собранию и отстранить от принятия решения остальных. Как уже было отмечено в предыдущих главах, в самоуправляющихся организациях проходит гораздо меньше собраний, а отсутствие боссов снижает уровень напряжения у присутствующих. Но и на совещании, где все равны, коллеги точно так же могут, по выражению Паркера Палмера, идти напролом. Поэтому почти все организации, описанные в этой аудиокниге, установили определенный порядок проведения встреч, позволяющий участникам собрания держать свое эго под контролем и взаимодействовать друг с другом с позицией целостности. Некоторые из установленных правил очень просты, другие более изощренны. В SoundTrue каждое собрание начинается с минуты тишины, не считая случайного ворчания собаки под столом, чтобы помочь людям определиться со своими мыслями и чувствами на данную минуту. Некоторые из компаний, участвовавших в этом исследовании, начинают и заканчивают встречу со своеобразной переклички. В начале собрания участники приглашаются поделиться с остальными, что они чувствуют сейчас, придя на встречу. Процесс заставляет участников слушать себя, восстановить связь со своим телом и его ощущениями. Развить способность осознавать свои переживания прямо сейчас, в данное мгновение. Часто просто назвать свои переживания вслух – это все, что нужно, чтобы отпустить свои эмоции и не вносить их в обсуждение. Это также позволяет участникам узнать, в каком состоянии сейчас находятся остальные. Когда в этом есть необходимость, такой порядок помогает разрядить атмосферу. Участник собрания может сказать, например, «Я напряжен, потому что все еще озадачен, Питер, твоей реакцией на мое письмо. Я думаю, нам надо обговорить это после собрания». Когда в конце собрания каждый из участников еще раз возвращается к своим переживаниям в данную минуту, эмоции, не проявленные на встрече, благодарность, восхищение, стремление, разочарование, сожаление, получают выражение. Так укрепляется культура честной обратной связи и откровенной оценки качества взаимодействия в команде. В CCNR собрания начинаются с чтения одним из присутствующих короткого отрывка. После нескольких минут тишины участники делятся мыслями, вызванными чтением. Никто не обязан высказываться, и очередь говорить не передается по кругу, что могло бы стать еще одним более утонченным способом ломиться напролом. Собрание часто заканчивается минутой тишины, временем поразмыслить над услышанным. В ФАВИ вот уже много лет собрания начинаются с того, что каждый участник делится короткой историей о ком-то, кого они недавно благодарили или поздравляли. Этот процесс прекрасно воздействует на собрание. Он создает ощущение больших возможностей, благодарности, праздника, веры в доброту и таланты других людей. Сосредоточение на других и на их достижениях может помочь перенести внимание от своих эгоистических целей, с которыми они, возможно, пришли на собрание, «На этом собрании я должен получить то-то и то-то», и восстановить связь с более широкими нуждами организации. После нескольких лет такая практика начала ощущаться сотрудниками ФАВИ как формальная, и от нее отказались. Компания может вернуться к ней снова, вероятно, в иной форме. Подобные начинания должны ощущаться как нечто живое, востребованное всеми, а не застывшее и формальное. В ФАВИ имеется еще одна интересная традиция, связанная с собраниями. Расписание встреч вывешивается во внутренней сети, так что каждый может считать себя приглашенным на любое, чтобы поделиться своими опасениями или новой идеей. Каждый может узнать о том, что происходит в компании, и никто не может считать себя исключенным из процесса обсуждений. Хейлигенфельд, психиатрический и реабилитационный центр в Германии, использует комбинацию из описанных практик и добавляет к ней особый прием. Каждое собрание начинается одним из трех способов. Минута тишины и чтение, минута тишины и шутка. Собрание продолжает ритуальный вопрос. Кто сегодня будет звонить в колокольчик? Доброволец берет тибетские колокольчики тингша, маленькие тарелочки, издающие красивый, кристально чистый звук. Если кто-то чувствует, что основополагающие принципы компании под угрозой или собрание более служит интересам эго, чем главной цели компании, он может зазвенеть. Правило гласит, что никто не имеет права говорить, пока звук не затихнет окончательно, а длится он на удивление долго. Во время молчания участники собрания должны обдумать следующее. Работаю ли я сейчас над обсуждаемым вопросом ради блага организации? Сотрудники Хейлигенфельд уже настолько привыкли к этому обычаю, что одно появление колокольчиков возвращает обсуждение в нужное русло. Вспоминая этот процесс, я понимаю. Многие годы меня приглашали на совещания руководства в традиционных компаниях. И там говорили только от имени своего эго. Как бы помог один единственный звук колокольчика в тингша. Тишина, чтение вслух, высказывание по кругу в начале и в конце встреч, похвала, открытость встреч для каждого сотрудника, колокольчики – все это очень простые способы держать эго под контролем и сделать собрание более продуктивным. Для собраний, на которых будут затронуты особенно чувствительные темы, приглашают фасилитатора со стороны. В RHD есть группа общих фасилитаторов. Их всегда может позвать любая региональная команда. В Бюрдзорг команды медсестер и медбратьев могут обратиться к региональному коучу. Берлинская школа ESBZ сотрудничает со сторонними фасилитаторами. К ним обращаются в случае необходимости входящие в нее мини-школы или ученический совет. Некоторые организации пошли еще дальше. Для определенных видов собраний у них в ходу особый формализованный процесс принятия решений. Эти механизмы гарантируют, что голос каждого будет услышан, и никто не сможет доминировать на собрании и навязать свое решение. В результате даже в самых сложных случаях конструктивные решения принимаются быстро и эффективно, невзирая на угрозу бесконечных дискуссий в поисках консенсуса. Холократия довела подобные процессы до небывалого совершенства. Брайан Робертсон заметил, положительным побочным эффектом от внедрения формализованных процессов принятия совместных решений стало превращение собраний в мощные стимулы для личностного роста сотрудников. Все структуры собраний в холократии созданы таким образом, чтобы пролить свет на все, что в нас есть, на всю нашу чепуху, на наши предубеждения, наше эго. Чтобы все это стало наглядно, ясно и открыто. Но не для того, чтобы подвергнуть кого-либо осуждению, а для того, чтобы позволить всему этому естественным образом растаять и испариться. Это одна из сложностей холократии. Мой опыт говорит, люди любят холократию, когда она не дает хода недостаткам других людей. Когда ничье эго, обиды, страхи не могут завладеть организацией. Когда холократия не дает нарушить естественный процесс совместной работы во имя общей цели. Все любят холократию, когда она препятствует кому-либо другому, и каждый ненавидит холократию, когда она мешает ему самому добиться желаемого. Робертсон смеется. Мой опыт говорит о том же. Холократия словно держит передо мной зеркало и проливает свет на мои собственные предубеждения и мои собственные недостатки, мою собственную чепуху. Поскольку механизмы обсуждения и принятия решения не дают собственной чепухе каждого из участников влиять на ход собрания, эти правила помогают людям быть внимательными к тому, как часто чепуха пытается воцариться на деловых встречах. Управление конфликтами. В большинстве организаций возникает слишком много конфликтов, порожденных эго, и слишком мало конфликтов, порожденных душой. Требования души могут быть очень настоятельными. Если мы решим ее выслушать, то обнаружим, что она просит нас сказать правду, а другие, возможно, не захотят ее услышать. Глубоко внутри мы испытываем душевную боль, сознавая, что организации, где мы работаем, вредят нашей планете. Наши школы калечат детей. В больницах и домах престарелых обращаются с пациентами как с вещами. А на фермах мучают животных и нашу землю. Чтобы появились новые, лучшие организации, мы должны идти на риск, от всей души говорить правду и учиться справляться с возможными конфликтами. Кроме того, душа зовет нас говорить вслух и о том, что выходит за рамки повседневных проблем. Высказываться, когда речь идет о том, чтобы остаться самим собой. Во взаимоотношениях с коллегами мы легко можем стать жертвой желания нравиться, или впечатлять, или вызывать любовь, или доминировать. Мы легко можем вторгнуться в личное пространство других людей и позволить другим проникнуть к нам. Наши души знают, где проходят наши истинные границы, и иногда сигнализируют. Нужно идти на конфликт, чтобы отстоять себя. Без конфликта мы можем стать слишком сговорчивыми или слишком закрытыми. И в обоих случаях мы перестаем быть верными себе во время общения с коллегами. Часто мы излишне боимся конфликта. Мы настолько привыкли опасаться конфликтов на уровне эго, что пренебрегаем возможностью вступить в конфликт на уровне души. Это исследование выявило три типа практических подходов, используемых в бирюзовых организациях, чтобы справляться с неизбежными конфликтами на работе. Первый подход помогает людям обнаружить напряжение. Не просто встать перед коллегой и сказать «нам надо поговорить». Некоторые организации создают специальное пространство, особую среду, помогающую вывести скрытый конфликт между коллегами на поверхность. Вот некоторые примеры. В берлинской школе ESBZ каждый класс еженедельно собирается вместе в определенное время, чтобы обсудить и уладить трения в группе. Фасилитатором на собрании выступает ученик, следящий за соблюдением ряда основных правил ведения безопасной дискуссии. В Хейлигенфельд коллеги в каждой команде ежегодно оценивают качество взаимодействия с другими командами. В результате составляется карта горячих точек для всей компании, показывающая, каким командам надо переговорить, чтобы улучшить сотрудничество. В RHD проводят раз в два месяца собрание на тему «ИЗМы на рабочем месте» — ISMS in the Workplace Meeting. Каждый, кто считает, что организации следует обратить внимание на специфическую форму проявления расизма, сексизма или любого другого изма, может принять участие в таком собрании. Разумеется, действия, продиктованные открытым расизмом, должны получать отпор немедленно и прямо на месте. Собрание посвящено обсуждению менее явных форм измов. Можно, например, вдруг заметить, что организация в целом имеет тенденцию нанимать заметно больше белых, чем черных, или женщины не занимают определенные должности в организации. Здесь нет очевидной противоположной стороны конфликта, и каждый призывается на помощь для поиска решения. Собрания ИЗМа на рабочем месте обеспечивают время и место для самоанализа. Где именно мы пали жертвой наших коллективных и бессознательных предрассудков? Что нам в этой связи надо предпринять? Сообщество — это площадка, где можно элегантно фехтовать. М. Скотт Пек. Второй подход к управлению конфликтом мы обсудили в предыдущей главе. Обстоятельно расписанный, хорошо разработанный, досконально точный процесс разрешения конфликта. Такой процесс необходим самоуправляющимся организациям, где равным по положению коллегам приходится улаживать проблемы в отсутствии босса, который мог бы сыграть роль рефери. Наличие понятного и хорошо всем известного процесса разрешения конфликтов помогает сотрудникам поднимать сложные вопросы. Просить кого-то обсудить разногласия гораздо легче, если знаешь, что есть накатанная дорога, и она без потерь выведет в нужную сторону. Но даже этого может быть недостаточно. Morningstar отмечает, что избегание конфликта все еще остается их главной организационной проблемой. Сделать первый шаг к конфронтации трудно. Поэтому некоторые организации идут еще дальше и тренируют своих сотрудников в межличностном общении, чтобы они могли хорошо справляться с конфликтами. В берлинской школе ESBZ все учителя, равно как и ученики, проходят тренинг «Ненасильственные коммуникации» Non-Violent Communication. В SoundsTru все сотрудники имеют возможность изучить простой процесс ведения трудного разговора. Он состоит из трех этапов. Шаг первый. Вот что я чувствую. Шаг второй. Вот что мне нужно. Шаг третий. Скажи, что тебе нужно. Этот подход стал настолько важен для управления межличностной динамикой в компании SoundsTru, что сотрудников обязали использовать его во взаимодействии друг с другом. Тами Саймон поясняет: когда мы впервые рассказали о новом подходе сотрудникам компании, наш операционный директор возразил мне: «Я не хочу говорить с другими людьми о своих чувствах. Вы меня не для этого наняли. Вы наняли меня, чтобы я управлял операционной деятельностью компании, Тами. Моя жена вот уже многие годы безуспешно пытается поговорить со мной о моих чувствах. А теперь вы заставляете меня говорить о них на работе». Я ответила ему: «Мы не можем эмоционально продвинуться вперед как группа, если вы не можете говорить о своих чувствах. Вам придется принять участие в этом процессе». В итоге он ушел из компании. Важно, чтобы люди чувствовали себя нормально, и когда они говорят о своих чувствах, и о том, что им нужно, и когда они слушают то, что нужно другим. Целостность иногда требует конфликта. Опыт организаций, описанных в этой аудиокниге, показывает, что конфликт не обязательно должен вызывать горькие чувства. Использование определенных подходов помогает людям спокойно и ничего не боясь поднимать сложные вопросы и обсуждать их, уважая и собственное достоинство, и достоинство других людей. Здание и статус. Мы можем многое узнать об организации, просто взглянув на ее офис. Черчилль однажды сказал: «Мы строим здания, а они потом строят нас». Это верно и для офисов, и для заводских цехов. То, как организовано пространство, неявно формирует наше мышление и поведение. Представьте, что вас назначили CEO большой компании. Вы унаследовали от предшественника просторный кабинет, обшитый красным деревом, куда попадаете из личного лифта, прямо с зарезервированного за вами места на парковке. Остальные ваши сотрудники, между тем, теснятся в переполненных кубиках-кабинках. Если вы не наделены от рождения бесконечной скромностью, престижность вашей должности скоро станет частью вас самих. Вы начнете иногда бессознательно логически объяснять себе разницу в статусе, решив, что вы каким-то образом заслужили такой кабинет. Должно быть, в каком-то смысле вы имеете большую ценность, чем остальные. Людям это может не нравиться, но и пусть, у вас есть право отдавать приказы. А теперь представьте, что роскошного углового офиса никогда не существовало, а вы, CEO, просто работаете за обычным столом рядом с другими сотрудниками. Как это изменит ваш образ мыслей, ваши отношения, ваш лидерский стиль? Скорее всего, такое положение поможет вам остаться скромным, не потерять контакт с коллегами и держать свое эго под контролем. Бирюзовые организации, участвовавшие в этом исследовании, основали необыкновенные люди. Чтобы построить организацию, опережающую свое время, нужно вдохновляющее и смелое лидерство. Но почти все главы этих компаний сознательно решили отказаться от знаков статуса внутри и вокруг офиса. Там нет ни красивых угловых кабинетов, ни зарезервированных парковочных мест для высшего руководства. Глава RHD Боб Фишман говорит о потрясении, испытанном посетителями, пришедшими к нему впервые. «Когда приходят на встречу с CEO, то есть со мной, часто спрашивают, где тут офис CEO. Нет никакого офиса, настаивает секретарь. Он сидит прямо у окна. А если ему нужна комната для переговоров, то он попросит о ней, как любой другой сотрудник. Я уже привык к искреннему, но совершенно ненужному сочувствию. Разве вам для работы не нужна тишина? А уединение? Я бы никогда так не смог. Фави Жан-Франсуа Забрис озорно перевернул привычные символы статуса, чтобы показать свою революцию в действии. После капитального ремонта лучшие туалетные комнаты на заводе были зарезервированы для клиентов. Туалетные комнаты попроще, но все же похожие на туалеты четырехзвездочного отеля, устроены в цехах. О туалетах близ офисов инженеров и других белых воротничков можно сказать только то, что они чистые и в рабочем состоянии. Конечно, на наше мышление и поведение влияют не только символы статуса. Обычные для офисов дизайн и отделочные материалы должны прежде всего отвечать двум условиям – легко мыть и легко монтировать, но в остальном они безлики и бездушны. Я не знаю никого, кто попытался бы воспроизвести в домашнем интерьере отделку или дизайн офиса. Большинство офисных пространств как бы предупреждают – это место изъято из нормальной жизни. Здесь надо вести себя иначе, чем в другой обстановке. А должно ли так быть? Почему мы не стремимся создавать офисные интерьеры, славящие жизнь, полную тепла и разнообразия, дорогих нам предметов обихода и удобных диванов? Помещения для работы могли бы помочь нам привнести в жизнь офиса гораздо больше от нашей истинной сути. Несколько организаций, участвовавших в этом исследовании, именно так и сделали. Компания SoundsTrue не только разрешила брать в офис собак. Там есть кухня с плитой и духовкой, где сотрудники могут готовить и угощать друг друга в обеденный перерыв. От начала времен мы объединялись за совместной трапезой и приготовлением еды. Тами Саймон, основательница компании, рассказывает об удивлении архитектора. Его попросили отвести место под плиту с духовкой. «В офисах ставят микроволновки, а не печи», — отреагировал он. «Отсутствие нормальных кухонь в наших организациях — многозначительный признак нашего отношения к работе. Это случайное место, с которым ничего в нашей жизни не связано. Мы отрабатываем свое за несколько часов, но не вкладываем душу, как в наши дома». Но такое положение дел совсем не обязательно. В Бюрдзорг медсестер и медбратьев поощряют обустраивать маленькие офисы каждой отдельной комнаты, как свои собственные жилища. Не возникает даже мысли установить какое-то единое оформление в сотнях офисов, разбросанных по всем Нидерландам. В RHD юниты команды с любовью обустраивают резиденции и приюты, служащие одновременно и офисами, и домами для людей, с которыми работает организация. Здесь также нет никаких корпоративных установок или единообразия в оформлении. Родители и сами ученики берлинской школы ESBZ преобразовали дряхлое панельное здание коммунистической эпохи. В классах стоят комнатные растения, под окнами устроены скамейки, по углам лежат подушки, на полу ковры. В Фави рабочие украшают цеха плакатами, комнатными растениями, аквариумами. Каждая команда выбирает цвет, в который красит свои станки, чтобы чувствовать себя как дома. Предприятие, конечно, остается шумным и грязным заводом, но все равно чувствуется, что люди вложили сюда что-то от себя. Природа – великий целитель души. Когда мы погружены в природу, мы поневоле замедляемся и ощущаем глубокие связи с самими собой и миром вокруг нас. Не случайно монахи и восточной, и западной традиции христианства часто искали уединение посреди природы. А сегодня корпоративные мероприятия стараются проводить на лоне природы, чтобы сменить впечатление и иметь возможность отдохнуть от работы. По той же причине в некоторых организациях, рассмотренных в этом исследовании, попытались вернуть природу обратно в офис. Все четыре завода Sun Hydraulics расположены рядом с озером. У воды устроены широкие пристани, где можно работать, проводить собрания, думать или есть, глядя на воду. Я сам не раз общался с людьми на этих пристанях, пока вел исследования. И у меня нет никаких сомнений, что мирная атмосфера природы помогала мне лучше сосредоточиться на происходящем и провести беседу на более глубоком уровне. Sun Hydraulics привносит природу и внутрь зданий. Тысячи растений свисают повсюду с потолков, что довольно необычно на промышленном предприятии. Внутри Sun Hydraulics ходит шутка, что единственный человек в компании, на чьей визитке написано «Plant Manager», это сотрудник, занятый уходом за растениями.
Можно перевести и как директор завода, и как управляющий растениями.
Когда планировалось новое офисное здание SoundsTrue, архитектор пришел показать эскизы сотрудникам. Одна из женщин спросила, открываются ли окна. Архитектор ответил, что нет. В офисных зданиях они не открываются, чтобы не нарушать работу центральной системы кондиционирования, а также потому, что открывающиеся окна обходятся дороже. Архитекторов удалось переубедить, и проект был изменен, несмотря на ограниченный бюджет. Открывающиеся или не открывающиеся окна важны не только сами по себе. Они показывают суть наших взаимоотношений на работе как с природой, так и друг с другом. Как далеко мы можем зайти в безумном желании все контролировать, если закупориваемся в офисе и не позволяем себе даже глотка свежего воздуха? Экологические и социальные проблемы. Пока природа воспринимается как нечто внешнее, запредельное и чужое, отдельное, она потеряна как для нас, так и внутри нас. Сэр Криспин Тиккел. У природы есть свойство взывать к нашей целостности. Это работает и в другом направлении. Когда мы чувствуем себя целостными существами, то не можем не ощущать связи с тем, что окружает нас. Вред, наносимый окружающей среде, становится чем-то большим, чем чисто умозрительное сожаление. Мы чувствуем боль и горе от страданий природы внутри нас самих. То же касается и социальных проблем. Когда мы целостны, мы чувствуем себя обязанными сделать что-то, чтобы восстановить разрушенные связи с жизнью во всех ее формах. Организации, описанные в этом исследовании, еще далеки от идеала. Ноль отходов, ноль токсичности, ноль ущерба для экосистемы. Но многие из них сделали существенные шаги в этом направлении. ЕС, например, еще в 1990-х годах начала высаживать миллионы деревьев, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа в атмосферу от своих электростанций на угле, хотя в то время глобальное потепление еще не считалось главной угрозой окружающей среде. Важно не что делают бирюзовые организации, а как они это делают. Это совершенно иной подход к проблемам окружающей среды и социальным проблемам. Они не задают вопрос, во сколько это обойдется. Они начинают с более глубокого и более личного вопроса. Как поступить правильно? Только после этого следует вопрос, как этого добиться в рамках наших финансовых возможностей. Конечно, все выполнить невозможно, приходится идти на уступки. Но для бирюзового мировоззрения дело всегда начинается с внутренней убежденности в его правоте. Вот как это было выражено в тексте заявки на размещение ценных бумаг на фондовой бирже, направленной ЕС в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Важной частью деятельности ЕС является приверженность четырем основным, общим для всех сотрудников компании, ценностям. Одна из них, социальная ответственность, привела к массовой высадке деревьев силами ЕС. Если компания сталкивается с противоречиями между этими ценностями и прибылью, она будет стремиться придерживаться своих ценностей, даже если в результате это будет означать уменьшенные прибыли и упущенные возможности. Более того, компания стремится придерживаться своих ценностей не только для того, чтобы достичь экономического успеха, но и потому, что это стремление к достойной цели и достойно само по себе. Часто последствия поступков, правильных с точки зрения окружающей среды и социальных отношений, нельзя оценить сразу и в полной мере. Во сколько это обойдется на самом деле? Что это принесет взамен, если, конечно, что-то принесет? Во многих случаях такое решение – смелый шаг в неизвестное. Патагония, производитель одежды для активного отдыха, особенно хорошо известна подобными рискованными шагами. Многие годы она раздвигает границы привычного, углубляясь в неизведанные еще просторы возможностей для уменьшения влияния производства на окружающую среду. Подходы к этому у Патагония самые разные. Иногда инициатива кажется незначительной, иногда действительно существенной. Не изменен лишь риск потерять прибыль. Основатель компании Иван Шуинар приводит такой пример. «В середине 90-х годов мы решили сменить упаковку нашего термобелья. Обычно мы оборачивали белье в упаковку из плотного картона и помещали в пакет из толстого полиэтилена с застежкой наподобие молнии. Чтобы не паковать таким образом плотное походное белье, мы решили избавиться от упаковки вовсе и просто вывесить его на плечиках, как одежду. Термобелье из более тонкого материала скатывалось и закреплялось резиновым кольцом. Нас предупредили, чтобы мы готовились к 30-процентному уменьшению продаж, поскольку мы соперничали с компаниями, исключительно конкурентоспособными как раз в смысле упаковки. Один наш конкурент, например, раскладывал свою продукцию в прелестные жестяные баночки. Однако мы все же решились, потому что это было правильно. Первый год практики сэкономил тонны упаковочного материала. Его теперь не возили с места на место по всему миру только для того, чтобы в итоге выбросить, пополнив мусорные свалки. Кроме того, это сэкономило компании $150 000 за счет отказа от ненужной упаковки. А еще это привело к росту продаж термобелья на 25%. Поскольку эти изделия не были спрятаны в пакеты и вывешивались как одежда, люди могли пощупать ткань и оценить качество. Поскольку белье вывешивалось как одежда, нам пришлось придавать ему вид одежды, и теперь верхнюю часть почти всех комплектов из капилена можно носить как рубашку или футболку, что отвечает нашей цели производить многофункциональную одежду. Оглядываясь назад, Шуинар находит, что в истории Патагония рискованные шаги в итоге чаще оборачивались прибылью, чем потерями. Больше всего поражает решение, принятое летом 1994 года. Компания собралась полностью перейти на использование органического хлопка к весне 1996 года. Сроки исполнения казались невозможно короткими, а последствия слишком далеко идущими. Сырье обходилось теперь в 3 раза дороже, ассортимент хлопковой продукции сокращался с 91 до 66 наименований. Это был безумный риск. И все же в Патагонии сочли, что альтернативы нет, когда в полной мере осознали вред, нанесенный миру хлопковой промышленностью. Хлопковые поля занимают лишь 3% обрабатываемых земель планеты, но на них приходится 10% мирового использования пестицидов и 25% инсектицидов. Против всех ожиданий программа использования органического хлопка оказалась финансово выгодной. Но более важно, что пример Патагония убедил другие предприятия отрасли последовать ему. Согласно древним традициям, если действовать исходя из чувства глубокой целостности, вся Вселенная вступает в сговор, чтобы поддержать наше начинание. Многие древние традиции утверждают, что наши действия, основанные на глубокой целостности и соответствующие тому, что мы осознаем как свое призвание, поддерживаются всем мирозданием в целом. Вероятно, этим и можно объяснить, почему рискованные ставки Патагония так часто выигрывают. Если мы действуем исходя из конкурентного оранжевого мировоззрения, мы часто стараемся не вовлекаться лично в сложные отношения, убрать самих себя с линии огня, оставаться педантично объективными. Мы надеемся найти правильный баланс, мы стараемся оценить все последствия, просчитать все возможные сценарии развития событий и делаем решительный шаг только тогда, когда цифры показывают, что выгоды перевешивают затраты. Действовать исходя из ощущения целостности означает нечто большее, чем чисто рационально принять решение. Мы должны научиться совмещать силу рационального мышления с мудростью интуиции и целостности и решиться на смелый прыжок. Между прочим, ни одна из исследованных организаций не разработала систему учета, позволяющую принимать во внимание одновременно несколько аспектов затрат. Такое открытие может удивить. Существует точка зрения, предполагающая, что нам нужен подход к затратам, учитывающий не только финансовые показатели компании, но также и влияние принимаемых решений на людей и планету. Ведь как иначе менеджеры смогут найти правильный баланс всех составляющих при принятии решений? Аргумент кажется разумным. Но почему же тогда никто из первых бирюзовых организаций не использует такой подход? Я думаю, тут сыграло свою роль вот что. Таким образом можно преодолеть зацикленность компании на показатели прибыли. Но этот подход все равно порожден конкурентной оранжевой стадией мировоззрения, где решения принимаются в попытке сбалансировать измеримые показатели методом сопоставления затрат и выгод. В эволюционной бирюзовой парадигме не всегда требуется рассчитать все в цифрах, чтобы выбрать правильный образ действий. Конечно, анализ того, как действия компании отразятся на окружающей среде и обществе, может навести на ценные мысли. И по этой причине показатели, отражающие экономические последствия для общества и окружающей среды, могут быть включены в стандартные формы отчета в будущем. Но в первых бирюзовых организациях, похоже, считают, ощущение целостности и внутреннего единства поможет преодолеть примат прибыли и восстановить связи с миром гораздо лучше, чем продвинутые системы учета. Второе отличие подхода бирюзовых организаций к взаимодействиям с обществом и окружающей средой связано с самоуправлением. Как сотрудники мы можем быть искренне озабочены состоянием окружающей среды и взаимоотношения с местным сообществом, но в традиционных организациях наше беспокойство редко воплощается в действия компании. Слишком часто мы занимаемся самоцензурой, слишком часто мы отказываемся сражаться за наши идеалы в страхе приобрести клеймо мечтателя, активиста или нарушителя спокойствия. По этой причине инициативы, касающиеся социальных и экологических проблем, редко всплывают на поверхность изнутри жизни в организации. Они почти всегда спущены сверху. Это не уменьшает ценности смелых программ по защите окружающей среды и целей, поставленных в последние годы руководством Walmart и General Electric, GE. Но суть в том, что огромное большинство людей в таких организациях как менеджеры, так и сотрудники непосредственно на рабочих местах не чувствуют, что они наделены соответствующими полномочиями и не могут действовать в соответствии со своим беспокойством о состоянии окружающей среды. Это дорого стоит нам всем и всему миру. Когда говорить правду небезопасно, мы заглушаем внутренний голос, теряем личную целостность, не можем осуществить изменения, хотя об их необходимости громко кричит мир вокруг нас. В бирюзовых организациях власть децентрализована. Таким образом, экологические и социальные инициативы могут быть осуществлены действительно увлеченными этим людьми и поддержаны объединенными силами любого подразделения организации. Инициатива ЭЭС «Высаживать деревья», чтобы уменьшить последствия выброса углекислого газа ее электростанциями, не принадлежала CEO или кому-то еще из главного офиса. Подала идею одна из сотрудниц электростанции в Лос-Анджелесе. Разумеется, сначала бюджета под такие расходы не было. Используя процесс внутреннего консультирования, она обговорила идею с людьми, по ее мнению, подходящими для участия, и уточнила вместе с ними количество денег, которые, по ее мнению, компания могла вложить в деревья. Еще один прекрасный пример бирюзового подхода дает нам Патагония. Когда компания переводила свой магазин из Вентуры, штат Калифорния, в Рино, штат Невада, многие коллеги тоже решили переехать. Они выяснили, что в Неваде много необжитых мест и земли в федеральной собственности, но очень мало заповедников, где дикая природа защищена законом. Четверо сотрудников выступили с инициативой. Они предложили исследовать территорию и решить, какая часть этой территории может быть передана под охрану федеральных программ по защите окружающей среды. Они проконсультировались с руководством и сказали: «Если вы по-прежнему будете платить нам зарплату и выделите стол для работы, мы добьемся того, что соответствующий закон будет принят за год-другой». Они собрали широкую коалицию в свою поддержку, отправились в Вашингтон, где успешно лоббировали вопрос. В результате усилия, увенчавшиеся включением 1,2 миллиона акров территории в федеральную программу по защите дикой природы, обошлись всего в 10 центов за акр. С тех пор к этим землям были присоединены и другие обширные территории.